В эфире программа «Дороги к свободе». В студии украинского телеканала «Эспрессо» Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Мы проводим эту программу на фоне драматического обострения ситуации на российско-украинском фронте. На Донецком, Харьковском, а теперь уже и на Курском направлении продолжаются тяжелые бои. Буквально за несколько часов до нашего разговора, можно сказать, даже за несколько минут, в Киеве, здесь, во Львове, где мы беседуем, в Виннице, Ивано-Франковске, многих других украинских городах, отзвучали сирены отбоя воздушной тревоги после очередной массированной российской атаки. Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя соотечественников с Днем Независимости, сообщил о запуске нового украинского дрона «Поляница», который, по мнению многих экспертов, может стать серьезной угрозой для российских военных аэродромов. Как же будет развиваться ситуация на фронтах? Как может измениться она в связи с появлением Украины как собственного, так и западного вооружения? Как повлияют на военную ситуацию бои на территории Курской области Российской Федерации? И не начнутся ли новые сражения, но уже на северном направлении, на украинско-белорусской границе? Обо всем этом мы поговорим здесь в студии с военным экспертом, директором информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергеем Сгурцем. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Но перед тем, как мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о Курской операции Вооруженных сил Украины и влиянии этой операции на весь ход российско-украинской войны.
26 августа Россия атаковала Украину почти сотней беспилотников и более чем 100 ракетами, выпущенными стратегическими бомбардировщиками и военными кораблями из Черного моря. Пострадали 15 областей. Есть раненые и погибшие, повреждены жилые дома, энергетические и другие инфраструктурные объекты. Москва назвала атаку местью за масштабную наступательную операцию вооруженных сил Украины в Курской области России. Эта операция началась 6 августа. По словам главкома ВСУ генерала Александра Сырского, к настоящему времени украинские военные взяли под контроль почти 1300 квадратных километров территории и не менее 95 населенных пунктов. Кроме того, ВСУ удалось захватить в плен около 2000 российских военных. Сейчас украинские войска не только окапываются и расширяют подконтрольную территорию, но и готовят новый район боевых действий, перерезая российские линии снабжения в Глушковском районе Курской области. А командование Вооруженных сил России перебрасывает в регион в основном подразделения с менее приоритетных участков фронта. В спешном порядке россияне возводят оборонительные линии вокруг Курской атомной электростанции, опасаясь ее захвата украинскими военными. Спустя почти неделю после вторжения ВСУ в Курскую область президент России Владимир Путин исключил возможность мирных переговоров с Киевом.
Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?
На фоне наступательных действий в регионе украинских военных ухудшается отношение россиян к Владимиру Путину, который возложил ответственность за проблемы с безопасностью в Курской области на силовые структуры, а за провал с эвакуацией населения на местные власти. Однако пока нет признаков, что это недовольство может перерасти в массовые протесты с призывами вывести российские войска из Украины. Несмотря на определенные успехи россиян в Донецкой области, ВСУ, как подчеркивают эксперты, перехватили стратегическую инициативу. Война, которую Россия принесла в Украину, теперь вернулась на ее территорию, заявил глава государства Владимир Зеленский в обнародованном 24 августа обращении по случаю Дня независимости Украины. Это обращение Зеленский записал в Сумской области, недалеко от границы с Курской областью.
913 дней назад Россия, в том числе через Сумскую область, вторглась в Украину, развязала войну. Россия нарушила не только наши суверенные границы, но и пределы жестокости и здравого смысла, стремясь к одному – уничтожить нас. Но то, что враг принес на нашу землю, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией.
По словам Зеленского, одна из целей Курской операции уже выполнена. ВСУ сорвали планы Кремля по наступлению и захвату города Сумы. Кроме того, закрепление украинских военных в российском регионе позволило провести обмен пленными. 24 августа при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов Украина и Россия обменялись пленными военнослужащими-срочниками в формате 115 на 115. По мнению аналитиков Американского института изучения войны, Курская кампания является ключевым моментом в войне с Россией. Изменяя динамику вооруженного противостояния, операция ВСУ может создать условия, которые заставят Владимира Путина сесть за стол переговоров и перестать говорить языком ультиматумов и ракет. И Украине, как показывают события последних недель, удар украинских беспилотников и ракет по российским военным аэродромам, складам с оружием и нефтебазам есть чем ответить. На торжествах по случаю Дня независимости Украины 24 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешном применении новой ракеты-дрона «Поляниця». Этот беспилотник разработан украинскими специалистами за 1.5 года. Он запускается с наземной платформы, и его дальность полета до 700 километров. В зоне поражения ракеты-дрона около 20 российских военных аэродромов, откуда регулярно взлетают истребители и бомбардировщики для нанесения ударов по Украине.
Ну вот, давайте начнем прежде всего с Курска. Это такая неожиданная операция украинских вооруженных сил, вне всякого сомнения. Но действительно ли она может оказать какое-то критическое влияние на бои на других направлениях?
Но когда мы говорим о Курской операции, то действительно она проходит по лекалам и подходам, к которым российская армия была не готова. Мы говорим о том, что это действительно, скажем так, асимметричные действия украинской армии на направлениях, где Россия не ожидала действий со стороны вооруженных сил Украины. Если ранее, если так сделать небольшое сравнение, российская сторона стремилась к тому, чтобы играть, грубо говоря, в русские шашки, где победа достигается тогда, когда полностью противника уже нет шашек, а Украина впервые, сейчас даже не впервые, а второй раз после Харьковской операции продемонстрировала вариант ведения таких боевых действий, как шахматы, когда сложная операция, где каждая бригада или каждое подразделение выполняет свою роль и в условиях, когда противник к этому не готов. Сейчас мы говорим о том, что Украина удерживает плацдарм шириной 60 километров, глубиной около 30 километров, и боевые действия там на этом участке продолжаются. Главная задача украинской стороны сейчас в первую очередь обеспечить безопасность флангов этого плацдарма и проводить дальнейшие операции по контролю российской территории.
А скажите, вот такой, я бы сказал, вопрос, который очень часто задают в последнее время после того, как Курская операция действительно начиналась. А могли украинские политики, военные действительно вообще не проинформировать западных союзников о такой операции? Потому что сейчас говорят, вы знаете, это было неожиданностью даже для Вашингтона и столиц европейских стран, которые помогают Украине в войне. А может ли такое вот, я бы сказал, ну, скопление войск, подготовка к такой операции пройти незамеченной для Запада?
Ну, на самом деле, мы говорим о том, что операция действительно проходила в условиях, когда противник не мог определить скопление нашего личного состава. Подготовка была очень, скажем так, ну, рациональна и максимально эффективна. То, что касается наших партнеров, я не исключаю, на самом деле, что действительно украинская сторона могла максимально сделать ставку только на свои возможности и минимально опираться на помощь со стороны наших партнеров, в частности, по отношению к спутниковым снимкам, которые использует украинская армия, когда готовит те или иные операции. Сейчас боевые действия проходят в условиях, когда, например, не работает Starlink, когда наши подразделения действуют, опираясь только на свои системы связи, на свои системы взаимодействия. И, в принципе, я склонен считать, что возможно, что эта операция была полной неожиданностью для наших партнеров, так же, как использование Хаймарсов, где американская сторона фактически постфактум признала готовность и разрешение на использование Хаймарсов для ударов по российской территории, опираясь на опыт Харьковского наступления, где российская сторона начала боевые действия, и после чего было получено разрешение на использование Хаймарсов для ударов по российской территории.
Ну, в принципе, вот если говорить о перспективах этого Курского плацдарма, если угодно, его можно удерживать в течение длительного времени? Или это все-таки некий временный плацдарм?
Ну, на самом деле, сценариев 3. Наступаем дальше, расширяем плацдарм. Второй вариант, мы выбираем оптимальную линию удержания, где совпадает определенные условия для того, чтобы удерживать ее максимально долго, и выход на свою территорию. Все эти три версии, в принципе, абсолютно реалистичны. Вероятнее всего, что будет вариант номер 2, когда будет выбрана оптимальная линия удержания, и определенный период времени украинские войска будут удерживать этот плацдарм безопасности или санитарную зону. Почему нет смысла глубоко вклиниваться в российскую территорию? Главный вызов – это логистика. Потому что на удалении там, более там, 40 или 50 километров возникает проблема с обеспечением обеспечением наших подразделений и боеприпасами, и топливом, и водой. Это тот вызов, который существует перед нашими подразделениями в формате планирования и проведения этой операции. И думаю, что противник также рассчитывает на эту уязвимую составляющую в действии украинской армии. И, вероятнее всего, скажем так, мы будем удерживать линию, которая наиболее оптимальна. Это касается, например, начиная от Коренева и до Суджи. И при этом, конечно, будет удерживаться плацдарм, который сейчас заблокирован в Лужковских районах, где противник не может усиливать свои силы, учитывая проблемы с мостами, которые подорваны украинской стороной.
А скажите, вот в принципе, если говорить о российской армии, ее действиях на этом направлении, не только на Курской, я бы сказал, на направлении всей государственной границы Российской Федерации с Украиной. Это Белгородская, Курская и Брянская область. На данный момент, мы, кстати, должны помнить, что на самом-то деле Украина граничит с большим количеством субъектов Российской Федерации, просто есть оккупированная территория Украины. Так вот, в этих трех областях России придется иметь большее количество войск, чем до Курского рейда. Придется укреплять эту границу по всем направлениям. Это есть логика контртеррористической операции, объявленной Владимиром Путиным?
Ну, тут на самом деле в чем нюанс? На самом деле странно, что Путин заявил о контртеррористической операции, потому что, по большому счету, то это реальные боевые действия, где подразделения суверенной страны ведут боевые действия на территории Российской Федерации, и это, собственно, скажем так, требует введения военного положения. Но Путин вводит контртеррористическую операцию, именно такой режим, который, по большому счету, отводит часть рисков от самого Путина и переводит их там на сторону руководителей этого КТО там, в формате или Золотова, там, или Демина, который будет отвечать сейчас за эту операцию. Но этот режим, на самом деле, рождает ряд проблем для российской стороны по управлению подразделениями, которые принадлежат и к вооруженным силам Российской Федерации, и к гвардии, и к другим составляющим, что, по большому счету, ну, понижает эффективность российского управления на этом направлении. С другой стороны, что касается последствий. Действительно, скажем так, Курская операция будет иметь последствия, что российская сторона вынуждена будет пересмотреть режимы охраны границ, будут создаваться дополнительные подразделения, которые будут охранять всю линию границы с Украиной, потому что эффективность этой операции, неожиданность, ее, скажем так, мощность, она все-таки подтолкнет российских руководителей к тому, что нужно создавать резервы на этих направлениях, что, в принципе, нас вполне устраивает, потому что это так или иначе приведет к растягиванию российских сил, какие бы большими они ни были после проведения мобилизации, если такая мобилизация будет оглашена.
Ну, а вообще-то вот возникает вопрос, вот если говорить о возможностях украинской армии, представим себе, что она удерживает эти районы Курской области. Это увеличивает шансы для, скажем так, украинских дронов, украинских противоракетных систем действовать на территории России? То есть это приближает как-то в километраже возможности?
Но если мы говорим о глубине плацдарма на 30 километров, это не является таким системно определяющим фактором. Мы говорим о том, что сейчас Россия должна реагировать на наш плацдарм на территории Курской области и искать резервы для того, чтобы заблокировать продвижение наших вооруженных сил или же создать условия для вытеснения. И вот первые, скажем так, недели боевых действий показали, что таких резервов оперативного и тем более стратегического уровня у Российской Федерации нет. И вот сейчас как раз начинается тот хаос, когда с разных участков фронта Россия начинает выдергивать те или иные подразделения, которые перебрасываются на Курское направление. Мы говорим там уже порядка около 4 бригад, 12 различных там батальонов. То есть в целом мы можем говорить, что Россия на данный момент насобирала порядка 15 тысяч личного состава разразненного, который будет в принципе сейчас пытаться блокировать направление, которым продвигается украинская армия.
А вы, кстати, поняли, почему россияне стали говорить, что не только западная техника там используется, но и какие-то иностранные солдаты, наемники, то ли поляки, то ли еще кто-то. Может, это у страха глаза велики или пропаганда как таковая?
Ну, в любом случае, мы говорим о том, что Россия пытается эту ситуацию каким-то образом втиснуть в привычные рамки тех пропагандистских лекал, которые Россия использовала и раньше, что, грубо говоря, Российская Федерация ведет войну с целым НАТО, и вот теперь мы имеем проявление, когда на нашей территории не только там у украинцев, не только натовское оружие, но уже представители стран НАТО. Я думаю, что эта модель пропагандистская и дальше будет эксплуатироваться, поэтому здесь я ничего нового не вижу.
Спасибо, Сергей. В эфире программа «Дороги к свободу». Эту программу ведет Виталий Портников. Вы можете слушать эту программу в нашем радиоэфире и смотреть ее на телеканале «Настоящее время». С военным экспертом Сергеем Сгурцем мы обсуждаем ситуацию на российско-украинских фронтах. Теперь мне все-таки хочется перейти, возможно, к самому важному на данный момент направлению российско-украинского столкновения. Это Донецкое направление. Можно говорить, что это сейчас самое важное направление?
Конечно. Покровское направление, Донецкое направление, как более масштабное, это там, где сосредоточены основные силы противника, где противник сосредотачивает основные свои возможности, обеспечит переброску сил с Донецкой, не перебрасывает силы с этого направления на другие направления, включая актуальное Курское направление. И там, в первую очередь, пытается добиться цели, связанных с продвижением с Покровском, или же создание предпосылок, когда будет перерезана логистика по ряду направлений для того, чтобы обеспечить предпосылки для, грубо говоря, схлопывания украинского фронта на юге и на востоке. Те риски, которые существуют и которые в значительной степени связаны как раз с продвижением противника к Покровску.
Что могут российские войска вообще сделать на данном направлении в ближайшее время? Вот они могут захватить какие-то стратегические города для украинских вооруженных? Или что такое вообще стратегические города, стратегические точки?
Ну, на самом деле, когда мы говорим о Покровск, Мирноград, то, по большому счету, это та агломерация, которая имеет принципиальное значение для нашей обороны, потому что через эти населенные пункты проходят дороги, которые, по большому счету, обеспечивают нашу логистику по ряду направлений. Это как раз и направление на Часовьяр, и направление на Угледар. Те два участка, где противник длительное время пытается продвигаться и сдвинуть нашу линию обороны. И, собственно, конечно, захват Покровска эти задачи частично решает. Но это когда мы говорим в теории. На практике мы знаем, что речь идет об агломерациях, то есть больших участках территории, которые застроены, где противнику крайне сложно будет продвигаться, потому что это городские застройки. И по различным оценкам, даже приближение к тому же Покровску или попытка захватить Покровск, это наиболее оптимистические сценарии, это конец 2024 года. И это, собственно, кульминация наступления российской армии по этому направлению. Это одни оценки, если у противника все будет получаться. С другой стороны, там есть ряд условий, которые, как я понимаю, могут быть использованы украинской армией, чтобы замедлить продвижение противника и создать условия, когда по ряду рубежей движение российских войск будет остановлено.
Если, допустим, российские войска продвигаются, действительно может возникнуть угроза для таких направлений, как направление на Днепр, бывший Днепропетровск, на Харьков, или это достаточно далекое расстояние от тех действий, которые мы видим сегодня?
Ну, по большому счету, когда мы меряем линейкое расстояние до Покровска, то там от зоны боевых действий порядка 12 километров. И это кажется, что очень близко, потому что артиллерия может доставать до Покровска, и ряд трасс, которые вокруг Покровска, они могут попасть под огневой контроль противника. Но, по большому счету, я повторюсь, продвижение в этой зоне, в зоне агломерации, там, где Зелидово, Гродовка, Новогродовка, где сейчас уже проходят боевые действия, это те направления, где начинается городская застройка, где при умелой подходом к обороне противника можно сдерживать достаточно длительный период. Но, с другой стороны, мы понимаем, что сейчас российские подразделения максимально используют преимущество в живой силе и авиации. Это то, что те факторы, которые были заметны и в Бахмуте, и в Авдеевке, где произошли, скажем так, захваты нашей территории. Сейчас эти подходы Россия использует и далее. Вопрос в том, насколько украинская армия обладает резервами и насколько будут мудрые генералы, которые смогут сбалансировать вот эти вот превышения противника в живой силе и технике, найти противоядие тому, чтобы продвижение противника было минимизировано.
А вообще, вы как видите, это военное наступление, скажем так, или политическое, вот связанное с тем, что Путину необходимо, чтобы российские войска вышли на административные границы Донецкой области Украины? Или ему просто необходимо захватить некие стратегические дороги, чтобы продвигаться дальше в целом?
Вот я на самом деле думаю, что два в одном, потому что, по большому счету, противник ведет наступление на 8 направлениях с той или иной степенью эффективности. Протяженность линии фронта активно порядка 700 километров. Теперь добавился еще Курское направление, где действует украинская армия. И по всем этим направлениям российская сторона пытается использовать подход такого катка, где, собственно, не интересует потери личного состава, интересуют метры и километры. И считается, что таким вот шашечным тактичным подходом, как я говорил ранее, россияне смогут переиграть украинскую армию именно в таком подходе. И это же наступление по всей линии фронта не позволит украинской армии использовать накопленные резервы для проведения каких-либо контрнаступающих действий в следующем году. Вот такой был расчет у Путина. Он остается в силе, но действия по тому же Курскому направлению меняют ситуацию, потому что начинаются боевые действия там, где противник не готов, и не в том формате, в котором противник также не готов. Поэтому сейчас правила игры меняются. Важно, чтобы украинская сторона смогла обеспечить мудрые подходы к двум направлениям. Это, например, регулярные бои на том же Покровском направлении и активные боевые действия на Курском плацдарме, где нужно оттянуть максимум российских сил и средств и обеспечить максимальное уничтожение этих ресурсов, которые будут перебрасываться на Курское направление.
Ну, вот я хотел понять еще, что происходит на Харьковском направлении, потому что в последние дни же появились сообщения о том, что украинские войска стали теснить те российские части, которые находятся на территории Харьковской области. Действительно ли это вот какое-то изменение ситуации или это такие позиционные бои?
Ну, на самом деле, Харьковское направление для противника было важным. Мы знаем о том, что противник пытался длительное время вести боевые действия на Купянск, Сватово, Кременная, эти направления, где сосредоточена большая численность российской группировки, там находится танковая армия, большое количество арт-подразделений, и задача противника была в том, чтобы вытеснить, выдавить наши подразделения за речку Оскил и таким образом создать плацдарм, который позволит россиянам эффективно оперировать всей этой площадью. Сейчас ситуация меняется. Во-первых, часть подразделений с этого направления россияне вынуждены перебрасывать на Курскую область. Это уменьшит их потенциал. И параллельно с этим началось активное действие, в частности, ряда украинских бригад, 3-й штурмовой бригады, которая проводит контратакующие действия и вытесняет противника с тех направлений, где они якобы имели успех. Кроме этого, не исключен вариант, что за операцией на Курщине возможны действия и на других направлениях, где противник не ожидает. И тогда мы будем иметь такую последовательную, такую многовариантную операцию, где, собственно, инертные подходы россиян к своей модели наступления будут разрушены асимметричными действиями украинской армии на нескольких направлениях. И это то, что, по большому счету, может переиграть этапы прошлых боевых действий с захватом украинской территории российскими войсками.
Это интересно. Когда вы говорите о других направлениях, вы имеете в виду белорусское направление? В том числе, потому что после заявления Министерства иностранных дел Украины в адрес белорусского руководства, что оно не должно поддаваться на давление Москвы, что оно должно убрать свои части, в частности силы ракетного нападения от непосредственных, так сказать, от украинских границ. Возникло такой вопрос, а не произойдет ли какого-то удара с белорусской стороны, в сторону Украины, ответного или упреждающего, кстати говоря. Мы же видели, недавно был израильский упреждающий удар по Хизбалле или упреждающего удар вооруженных сил Украины по белорусскому.
Действительно, мы имеем заявление Министерства иностранных дел Украины, где белорусская сторона призвана к тому, чтобы реально оценивать ситуацию, отвести свои войска с зоны вблизи украинской границы. При этом показательно, что заявление со стороны нашей погранслужбы или со стороны ГУРа, или со стороны Министерства обороны, таких тревожных заявлений не было, потому что перед этим было сказано о том, что группировка белорусской армии на этом участке там насчитывает порядка 1000 личного состава, и по большому счету это не создает рисков для украинской стороны. Но теперь заявление МИДа, вероятнее всего, может нести такой предупреждающий характер для белорусской стороны, в каком бы формате они не пытались вести боевые действия. Но в целом, я думаю, что это направление с точки зрения нашей обороны очень хорошо подготовлено с точки зрения наступления наземных сил. Когда мы говорим о рисках, то по большому счету это вероятность использования белорусских комплексов противовоздушной обороны против украинских самолетов, которые в частности действуют на Курском направлении. Это один из рисков. Второй риск – это использование ракетного вооружения с территории Беларуси по Украине. Такие прецеденты были неоднократно и ранее, поэтому думаю, что вот тут возможен определенный упреждающий характер с украинской стороны. Максимальный формат – это создание серьезных проблем для белорусской энергетической структуры. Мы вспомним, знаем о заводах, которые перерабатывают и топливо для российской армии. Поэтому я думаю, что Беларусь...
Эти заводы, насколько я понимаю, в непосредственной близости от
украинской границы. Абсолютно. Да? Поэтому контрдействия могут быть настолько эффективными и болезненными для белорусской стороны, что я думаю, что Минск должен рационально оценивать последствия своих действий.
А запорожское направление? Вот почему российская сторона стала вдруг вновь эксплуатировать тему ядерной безопасности, утверждать, что украинский дрон попал в один из объектов Запорожской атомной электростанции, пожар демонстрировать на территории ЗАЭС, а тоже опасения того, что украинские войска могут там перейти в наступление, и желание создать вот такой фон, что вы должны их удержать, потому что катастрофа может быть ядерная.
Запорожское направление, конечно, наиболее интересно в этом контексте, потому что действительно ряд российских военкоров истерично пишет о том, что украинская армия после Курского плацдарма имеет резервы и силы для того, чтобы проводить наступательные действия, в том числе и на запорожском направлении, и обеспечивать контроль дальнейший над запорожской атомной станцией. Эти все вещи, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, но, с другой стороны, думаю, что это скорее компетенция нашего генерального штаба и как многовариантно будет развиваться ситуация после самого Курска.
Заключительный, наверное, вопрос нашей сегодняшней дискуссии о том, что происходит на фронтах. Что же такое поляныти?
Ну, действительно, на самом деле, на День независимости президент Украины заявил о том, что создан новый образец вооружения, который позволит поражать цели противника на значительной дальности. Мы говорим примерно о 600 километрах, если мы смотрим на видео, которое демонстрировал президент Зеленский. Но в целом, я думаю, что сейчас нужно дождаться массового применения этого изделия, потому что любой образец становится силой на поле боя, когда он производится серийно, применяется массово, и войска имеют наработанные тактики применения того или иного образца вооружения. Так было с нашими дальними дронами, которые имеют дальность 1800 километров и поражают стратегические аэродромы противника. Надеюсь, что также масштабно через определенный период времени будет и использоваться ракета-дрон «Поляныти», который, по большому счету, действительно обладает большей скоростью по сравнению с обычными дронами. Важно, чтобы это новое изделие имело достаточно точность поражения и обладало мощной боевой частью.
Спасибо, Сергей. Мы говорили в львовской студии украинского телеканала «Эспрессо» с украинским военным экспертом, директором информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергеем Сгурцем. Эту программу провел для вас Виталий Портников. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». А я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам!